Здравствуйте! У нас сегодня особенный день, посвященный памяти и годовщине смерти Рабаша, и поэтому мы будем читать из книги Труды Бааль Сулама, страница 733, письмо Ламет Хет 38. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Это письмо как раз было написано его сыну Рабашу. 733 страница. Письмо 38. Оно есть на сайте. Твое письмо я получил, и поздравляю тебя с получением звания раввина. Это было первой стеной, сдерживающей твой путь вперед. И я надеюсь, что с этого дня ты начнешь преуспевать, идти от успеха к успеху, пока не войдешь внутрь царского чертога. Я хотел бы, чтобы ты получил еще один диплом, но поторопи себя с этого дня, чтобы проводить большую часть времени в подготовке своего тела для места, силы и мужества, как бык под ярмом и осел под поклажей, чтобы не терять даже малого мгновения, ибо пути длинны, а припасов мало. А если скажешь ты, подготовка это, где она и что она? Скажу я тебе, что слышал я от Адмора из Калушина, да защитят нас его заслуги, что в прежние времена постижение Творца нужно было предварять всеми семью внешними науками, которые называются «семь девушек, прислуживающие царской дочери», и ужасными самоистязаниями. И, несмотря на все это, немногие находили милость в глазах Творца. Однако с того времени, как мы удостоились учения Ари и служения Бааль Шем Това, это действительно стало равным для всех, и не нужно более упомянутых выше подготовок. И пойди по этим двум упомянутым выше, и, возможно, благодаря благоволению свыше нашел я милость в глазах его, получил я их в обе руки, и мое разумение близко к твоему, как близок отец своему сыну. И, конечно, я передам их тебе, когда будешь ты готов получить из уст в уста. И главное — это усилие, то есть стремиться прилагать усилия в служении Творцу, ибо совершенно не имеется в виду обычная работа, а лишь добавка более обычного, которая называется усилием. Подобно человеку, который должен съесть фунт хлеба, чтобы насытиться, и тогда вся его еда не называется сытной трапезой, за исключением последнего кусочка хлеба из этого фунта. И как бы ни был мал этот кусочек, это та добавка, которая сделала трапезу сытной. И пойми. И также из каждой духовной работы человека Творец черпает лишь добавку, превышающую его обыкновение. И это будут буквы и келим для получения света лика Творца. И пойми это как следует.
Бааль Сулам очень заботился о том, чтобы Рабаш, его старший сын, продвигался насколько возможно. И в заслугу Рабаша, надо сказать, что он действительно очень достойно выдерживал все это. Он рассказывал, что ему очень было тяжело. Ему тяжело было отменить себя перед отцом и вообще перед близкими. У нас есть проблема, потому что мы используем то, что они близкие, и относительно них у нас есть какая-то заслуга, что изначально нам полагается хорошее отношение с их стороны, а не в силу нашего усилия. Мы можем даже немножко пренебречь, и они нас простят, и так далее, и так далее. Мы как-нибудь поговорим о том, что такое в духовном близкие, дальние родственники, почему у нас есть такие категории, для чего мы должны с этим справляться, а не то, что каждый относительно другого находится в равной степени, в равной близости. И он рассказывал, что ему было очень трудно. Он очень уважал отца, с одной стороны, с другой стороны, ему было очень трудно его уважать и слушать его, и прилеплять себя к нему. Ему было очень тяжело, он действительно делал очень трудную работу. Бааль Сулам требовал от него, чтобы он получил смеха, диплом раввина, и рав Зоненфельд, это был глава ашкеназских ортодоксальных евреев, и в Израиле это был авторитет для всех ортодоксов ашкеназских, и также от рава Кука. Который был тогда первым равом государства Израиль, тоже был почитаем всем, не только ортодоксальной общиной, но и другой частью Израиля. И Бааль Сулам хотел, что именно с двух сторон у него было признание. Не то, что ему нужен был этот диплом, он никогда не использовал его, рабаш, не работал в этом, не работал как раввином. Но так, чтобы было у него, Бааль Сулам хотел этим внутренние знаки, внутренняя связь духовная, чтобы было у двух этих систем. Иудаизм ортодоксальный и народ Израиля сионистский, религиозно-сионистский. И как он пишет здесь, человеку нельзя сидеть сложа руки где-то посередине пути, пока он не достиг цели. Должно быть постоянное преодоление, нарастающее все больше и больше. Человек должен добавлять день ото дня, не полагаться на вчера, а все вчерашние достижения он должен видеть, насколько они становятся сегодняшними недостатками, и с ними он продвигается еще дальше, еще сильнее, а не то, что он достиг вчера, эти достижения успокаивают его, он может отдохнуть. Наоборот, пока не достиг цели, он должен заботиться, чтобы его желание, стремление к цели было больше, и то, что было секунду назад, сгорает, исчезает, нет у него этого. И он работал относительно отца, у которого не было там какого-то особого отличия. Также и о вчерашнем дне мы должны сказать. То есть человек должен видеть себя каждый раз как голым, обнаженным. И так и продвигаться. И если так, то, конечно, он проводил очень большую работу. Он все время находился рядом со своим отцом, насколько это было возможно в те времена, когда можно было прийти, и он участвовал во всех уроках. Был очень сильно связан с ним. Привязан. Всегда был на стороне отца, когда происходили всякие проблемы в семье, с родственниками, которые были за и против занятий Бааль Сулама кабалой. Это было понятно, это как в каждой семье. Тем не менее, все родственники, они относились к хасидизму гур, и те, кто занимаются наукой каббала, они как бы отрывают себя от хасидизма и не удостаиваются такого уважения, считаются люди имеющие какое-то пятно печати со стороны хасидизма, но он тем не менее, почитал все это занятие, всю учебу, и мы видим, насколько он понимает в работе Творца, насколько мы это не можем измерить, потому что он очень высокий, никто не может войти в его уровень. Но насколько он объясняет нам наше состояние, как мы проходим от состояния от одного к другому, какая связь между нами должна быть в группе, в строении группы. Мы не понимаем еще, насколько это скрыто. В его статьях скрыты практические советы, не самые насущные для нас, поэтому мы должны погружаться в его статьи. Каждый раз он от меня требовал, чтобы я все время проводил работу с этими статьями, сокращал их без высказываний, без там тех или иных вопросов, ответов. Главное — извлечь суть из каждой статьи и потом сделать и подытожить резюме каждой статьи. Это он требовал от меня. И говорил, что без этого не считается, что ты услышал статью. Мы читали статью. Я просто... Вы знаете, что я обязал его писать статьи. И я говорил, что мне не о чем говорить с новой группой, которую я привел из Тель-Авива, из заведения Берга. О чем я буду с ними говорить? И тогда он написал на обертке бумажной свою первую статью. От сигаретной пачки мы собрали здесь, и так далее, и так далее. А затем на следующей неделе снова я потребовал, я уже начал с ним говорить за несколько недель до этого, и он уже писал дома, но тоже на кусочки бумаги. Потом начал уже писать вручную, потом мы уже купили ему печатную машинку, потом еще более усовершенствованную, там была в ней память небольшая. И он так вот печатал одним пальцем, и с типексом он исправлял, пока выходила статья, это занимало много часов, и он уделял там очень много времени, терпения, он уделял этому большое значение. Мы видим, что без этих статей мы бы не смогли направить себя на цель, потому что Баль-Ислам, он как бы дает нам такие факты. Да, советы, но они очень высокие, с такого академического уровня, с духовного уровня. Мы не можем взять из этого такие детали практически для нашего продвижения. Даже трудно произвести шаг. Мы видим советы, но они как бы не для практического использования. Рабаш начинает прямо с первой точки, объясняет нам их. И за ней мы можем больше понять Баль-Ислама. Может быть, даже не более понять Баль-Ислама, более... Баль-Ислам понятен после долгих лет обучения, но именно реализовать. Когда мы приходим к реализации, тогда мы раскрываем труды Рабаша и Зоар. Тогда мы начинаем ощущать, что это нам необходимо. Сформировать намерение с помощью трудов Рабаша и достичь свет, направляющий к источнику из Зоар. И тогда мы входим в этот этап. Поэтому Рабаш в своей работе, он сделал то, что не сделал ни один каббалист до сих пор. Он написал все этапы внутренней работы человека, скажем так, о реализации Торы, буквально. Он единственный во всей плеяде каббалистов от Адама Ришон и до него. Он прописал всю духовную работу с помощью группы, что это именно с помощью группы, объяснение, вот это в общем групповое, которое так необходимо в наши дни. До этого писали люди, каббалисты, но каждый писал лично от себя, потому что это было продвижение в изгнании, и не было нужды писать о реализации, потому что обучали один другого. Это так же, как мы, допустим, относительно наших детей поступаем, но после изгнания мы нуждались в этих статьях для того, чтобы сформировать себя для входа в духовное. И это то, что он сделал. Поэтому без его материала, который мы изучаем, мы не смогли бы раскрыть книги правильно для того, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику. И наша работа поэтому должна делиться на две части. Первая часть — это труды Рабаша, и после того, как мы себя правильно сформировали, мы должны приступить к книге Зор и к учению о десяти сферот, и тогда уже начинаем с правильными намерениями работать в них. Письма и статьи Бали Сулама, они для того, чтобы уже выстроить общую всю форму восприятия реальности, и тогда вся система. Потому как Рабаш был очень скрытым, скромным, преуменьшал себя рядом со своим святым отцом, и потому что работал так над собой, он был очень-очень скромный. И он так держался перед публикой очень просто. Он мог рассказывать анекдоты, мог посмеяться над чем-то. Сам ездил на автобусе на море, пока я не прибыл там последние 10 лет, был рядом с ним, или в Тверью, где находился в одиночестве. И жена его, пока не заболела, она сама ходила на рынок в районе Продескац покупать продукты. Эти люди были очень скромны, могли бы себе позволить намного больше. И маасер его, который мы передавали ему, он главным образом использовал на все наши общественные нужды. Я вел его банковский счет. Кроме вкладов и трат на всякие вещи, которые там он должен... Ему он нуждался, и вся его обширная семья, то, что было позволено ему делать, но все основные вклады шли в основном на праздники, особенно на Песах. У него это было согласно тому значению и важности, которую придавал Бали Сулам этому празднику. И когда он умер, у него не осталось ничего, ни на счету, не дома. Буквально так он жил, как Бали Сулам. Таким образом, то, что приходило, старался раздавать на повседневные нужды. Это то, что можно сказать, очень был простым, скромным, очень таким... легким, и вся сила, вся мощь преодоления была внутри, была скрыта, невозможно было разглядеть ее снаружи совершенно. Мы не знаем каббалистов, но это было... Это не ощущалось ни в чем. Наоборот, ощущалось, вдруг еще больше смеется, еще больше может покричать, раздражиться на что-то, а внутренняя работа была очень-очень скрыта. Он очень сильно хотел пропагандировать науку Каббала. Это первый каббалист, который открыл себя светским людям. И он ждал их и принял их без всяких ограничений, только согласно тому, что наука Каббала требует для продвижения, это он возложил на них, но совершенно не важно было, из какого он круга, из какого этнического происхождения там, или из района Тель-Авива, совершенно светские люди, которые никоим образом не были связаны с тем, что называется религиозное воспитание. Он не боялся того, что они пришли в центр Бнебрака, принял их. Несмотря на огромное сопротивление родственников, вы знаете, как трудно потом поженить детей в религиозной среде, в ортодоксальной среде, когда у тебя есть уже как бы порча такая в семье, когда ты находишься в среде светских, и он испытывал очень тяжелые отношения со стороны родственников и детей, кроме двух сыновей, можно сказать, все остальные были очень сильно против, и он, тем не менее, настаивал на этом. Потому что распространение для него было буквально очень важным. Он знал, что мы выходим в Тель-Авив, даем лекции, распространяем. Я рядом с ним написал первые свои три книги, я рассказывал ему об этом, показывал. Рядом с ним начали выпускаться книги. Брандвин выпустил «Дарование Торы», книгу предисловий и так далее. То есть мы начали распространять науку Каббала, и он очень поддерживал и Зор, и ТЭС, распространять их насколько возможно. Не знаю, что сказать. Каббалистов можно оценивать согласно тому, как ты растешь, ты видишь, начинаешь понимать его. А иначе невозможно понять, потому что все внутри. Снаружи видны какие-то вещи, но для наших глаз они странные, кажутся странными. Причины поступков и цели, все это скрыто от нас, и поэтому кажется это очень странным, трудно оправдать. Творца трудно оправдать, да.
Вопрос Йосефа, он спрашивает, почему Рабаш решил не работать в качестве раввина в общине?
Община — это что-то относится только к общине. А он хотел построить большую группу мужчин, прежде всего, чтобы они изучали науку Каббала согласно методике Баля Сулама, как он и пишет. И он все время стремился к этому, он все время страстно желал этого. И все ученики, которые остались от Бали Сулам, у него была группа, которых он обучал, потому что Бали Сулам давал уроки, в лучшем случае, раз в неделю, по пятницам. Иногда в середине недели, а раз в месяц бывало. Потому что он писал, он все время писал. И поэтому Рабаш обучал этих людей, и от них не осталось много человек после того, как Бали Сулам умер. И те, кто остались, они были там у нас, но они уже были очень пожилыми, больными. И поэтому, когда я привел десятки новых людей, хоть и светских, из Тель-Авива. Он очень радовался, сразу начал писать статьи и потребовал от нас, чтобы у нас была женская группа из наших жен, чтобы наши жены тоже объединились между собой и раз в неделю приходили бы на женское собрание. Мужчины в этот вечер не учились, они находились дома, сидели с детьми, а женщины приходили, и жены приходили на свое собрание, и там читали статьи Рабаша и говорили об объединении, которое должно быть среди женщин, о важности исправления души. Главным образом, кроме статьи, которую они успевали читать, они читали еще и «Дарование Торы». «Дарование Торы», «Поручительство», эти статьи тоже не все, а такие отрывки. Чтобы было понимание того, что написано. Кроме того, он заботился, чтобы у женщин всегда была возможность зайти в женское отделение там и послушать что-то. Мы учились в учебном зале, но последний час, иногда последние полтора часа или два, перед молитвой в шаббат, мы выходили в молебный зал, и там туда женщины могли приходить и слушать учебу тоже. Он заботился об этом. И даже в суке, когда мы выносили суку на улицу из зала учебного, он заботился о том, чтобы мы сидели напротив окон, чтобы он сидел напротив окон, и чтобы у женщин была возможность услышать. Тогда не было всей этой техники микрофонов, динамиков. Если мы говорим, допустим, о Суккоте, нельзя было использовать это все. Но они слышали. Как мне рассказывает жена, оттуда было слышно и видно. Он все время заботился о том, так, чтобы поставить свое кресло напротив окна, чтобы его было видно. То есть он заботился не то, чтобы об общине, и не то, чтобы там быть равом, а мы, его ученики, и со своими женами, конечно, принимали его как нашего рава, рава общины. Женщины приходили иногда с проблемами, с вопросами. Насколько он хотел это принимать и слушать, потому что он не хотел слишком вдаваться в это. Мы понимаем, что нет этого конца. Это наша жизнь здесь. Только с помощью исправления мы можем сделать что-то, а не с помощью этих выяснений. Они ни в чем не помогут. Как и в нашей жизни. Ты начинаешь выяснять что-то в своем злом начале и погребаешь себя там. Ты должен подняться над ним. В этом и есть исправление. То же самое, как сказано, все преступления покроют любовью. Это и есть решение. Поэтому он не хотел этим заниматься, а давать только такие основные направления общие. Но несомненно, что он основал методику для начинающих, для светских, для посторонних, как их принять, как их привязать, как построить группу, какие порядки должны быть в группе. Собрание товарищей раз в неделю, учеба с 3 до 6 часов, предутренние часы, после обеда, там, в шаббат. Все эти вещи, все эти основы, это от него. То, что мы буквально держим тот же график. Наш урок немножко отличается, потому что мы на нашем уроке связаны с еще десятками тысяч людей в мире. Поэтому мы хотим, чтобы наш урок был как акт распространения. У него мы учили на первой части его недельную статью, и вторая часть — это было учение о 10 сферот. Статью иногда мы читали полтора часа, если мы не успевали, потому что у него есть самая большая статья, по-моему, 50 страниц. Приблизительно 50 страниц. Мы читали статью, а потом тест. Тест обычно читали две части. Более легкую часть, скажем, от первой до шестой из этих частей, даже до восьмой, вернее сказать, до Ацилута. Но седьмую часть читали только в случаях, там сказано разбиение перед девятым Ава. А части от восьмой и далее — это вторая часть урока. Так урок делился на три части. Иногда две части. Мы должны понять, что Рабаш, он выстроил для нас весь путь. Он дал форму и выяснение для того, что нам необходимо, как сформировать себя, чтобы стать кли для света исправляющего и света наполняющего. И нету каббалиста в истории, который бы сделал эти вещи, как он. И я даже не представляю себе, как возможно сделать что-то, если бы мы не получили от него. От Баля Сулама ты получал эти вещи, но ты бы не узнал, как их реализовать. Это сейчас, когда мы входим в практическую реализацию, все больше и больше вы увидите, насколько мы будем нуждаться в том, что Рабаш говорит. Относительно каждой детали. А до него этого не было. Поэтому люди могут читать хасидскую литературу. Я, не дай Бог, не хочу сказать. Там это жемчужины Торы, но это все не прояснено. Сказано «Амут и Шорош Авуда», «Дегель Махане Эфраим», «При Эц Хаим». Тысячи книг есть, книги, которые невозможно оценить по своей высоте. Но это не для нашего использования. Это как Тора. Кто это понимает? Тот, кто находится в этом, а тот, кто хочет войти в это, только через Рабаша. Да.
Из Казахстана спрашивают, а кто его ученики? Где они сейчас? Почему мы их не видим?
Есть ученики, которые образовали несколько групп. Я не очень знаю сегодня. Это большая группа Аврама Готлиба, это рядом с Иерусалимом. Вторая группа в Небраке. Насколько я знаю, я не поддерживаю связь ни с одним из ним. Это Дани Галан, Джерми, Хаим Аль-Калай, Эфраим Узан, Натишор. Как мне помнится, это группа, которая ближе к тому, как мы подходим к материалу с точки зрения исправления себя. А Готлиба более умозрительная такая учеба, то, согласно тому, как написано, это видно, что и по тем книгам, которые они выпускают. Потому что это ученик, Готлиб, ученик Илиля Гельбштейна. Я рассказывал о нем. Они изучали со стороны знания. Я не хочу сказать о нем, что это как иерусалимский каббалист. Он знал, он находился в постижении, но все направление его было направлено на это. Когда Рабаш дал мне шамати, и он увидел, что я дал Илилю. Ну, я просто сидел, там у нас никого не было, я читал, и Илиль вошел, что ты читаешь, и вдруг он увидел, он очень удивился, когда увидел эти статьи, и когда Раваш спустился, он начал сердиться, позвал меня и сказал, как ты мог дать ему? Нельзя ему давать, у него нет левой линии. Понимаешь? Что я хочу этим сказать? Поэтому Илиль обучал таким своим, в своем стиле. И поэтому есть разница. Те люди, Миллер, Дали Голан и так далее, они больше учились у Рэби, и они были связаны с ним, были преданы ему. А те больше были связаны с Авраамом Готлибом и со стилем Илеля. И есть еще группа, не группа, а отдельные люди, которые учатся сами. Я слышал, что есть
Синай, их коримло?
Синай, Адам Синай. Он прибыл где-то за полтора года до того, как умер Рабаш. Я даже не думаю, что он учился у него. Он как начинающий получал уроки по птихе, как и все начинающие в течение года. Брал уроки от кого-то, я уже даже не помню, кто там был. Один из учеников наших. Который обычно занимался новенькими, но у него есть такая к этому наклонность и ощущение того, что он знает и понимает путь. Он тоже больше занимается учебой, может быть, даже распространением. Знаете, насколько мы не связаны ни с кем. Может быть, есть еще кто-то? Не знаю, я не слышал. Может быть, и есть. Я думаю, что эти формы, они все хороши и очень хорошо, чтобы они собирались и расходились, и росли все больше и больше. Есть много путей. Так нужно сказать. Никто не может брать на себя... Тут наглость говорит, что только он знает и только он понимает. А выяснять, как мы изучаем, что есть свобода выбора, человек учится там, где мило сердцу его, и поэтому мы должны радоваться тому, что во всех синагогах начинают открываться кружки каббалы, согласно разным раввинам, разным школам, те от хасидизма, эти... всякие восточные направления. Главное, что есть учеба, потом все равно свет высвечивает и выясняет. Каждый, кто раскрывает книгу, неважно, даже иерусалимские каббалисты, это неважно, все равно это что-то распространяет из знания Творца. И поэтому стоит поддерживать все. Если бы у меня была возможность распространить все тексты Бали Сулама и Рабаша во всех местах, я бы наполнил каждый дом, каждое место этими книгами. А то, что произойдет потом, то произойдет. Распространение, оно такое, ты как сеешь, ты должен делать то, что высший свет в нашем состоянии не делает, то, что он нам дал делать. Вот этот контакт ты должен завершить, а затем уже будет работа с его стороны. Он дошел до тебя, он дал тебе это как указание, и ты должен... произвести это действие в материальном мире. И не смотреть на результат. Результат не зависит от тебя, как во всем, после усилия. Мы раздали 20 миллионов газет. Ну, очень хорошо. Раздали. Что дальше? Откуда я знаю? Я сделал то, что мог. Есть возможность, будем делать еще. Вот так это.
Ильмаз из Турции спрашивает: «Вы всегда говорите, что привели 40 учеников к Рабашу, и только вы вышли из его учебы. А они куда ушли?»
Нет, я рассказал о разных местах, где учатся. Есть, кроме них, скажем, Шенбергер. Я познакомился с Шенбергером, когда я пришел к Рабашу. Он сказал: «Иди поищи еще другие места». И я услышал, Брандвина я знал. Я услышал, что у него есть родственник, которого зовут Шенбергер. И он тоже открывает группу. Это было где-то в 80-81 году. Я поехал к нему. Один раз я был у него. Был у Брандвина, и потом пошел к нему домой. Они оба живут в старом городе, в Иерусалиме. 30 лет прошло. И тогда я сказал ему: «Давайте откроем». Он говорит: «Я готов, давай, давай откроем здесь группу в Иерусалиме, я найду место, но прежде всего мы сделаем из них раввинов». И говорит: «Да, Шульхан Арух, чтобы изучили все вот эти тома, обязаны изучать». Я сказал: «Я могу привести только светских, а религиозные не придут, ты же знаешь». Он говорит: «Неважно, мы из них сделаем таких, будем гордиться, насколько они большие такие в равинате, а потом уже будем изучать с ними каббалу». Я сказал: «Я к такой программе не готов». Я оставил его. А потом он открыл вот это поселение под названием Ороганус, так я слышал, и видел его еще только один раз. Через одного ученика его, который учился у нас какое-то короткое время, он был в Нейбраке, сам он из Димоны, его зовут Рафаэль Хат Офек, мы были у него на бар-мицве его сына, и там тоже Шенбергер приезжал, так я видел его дважды всего. Более не слышал, что с ним происходит. Может быть, каждый там и известен в своей области, такого мы не слышим. Может быть, мы как раз-таки являемся закрытыми, а не то, что мы думаем, что мы раскрыты. Но есть это поселение, мы как-то были. Когда Рабаш умер, я, Дани Галан, Йоси и Гимпель, вечная ему память, Джерби, вся наша группа, Эфраим Узан, мы поехали. Вся наша группа, которая отделилась от всех остальных, вышла оттуда, и мы учились в синагоге Синай, там, в конце Нейбрака. Мы все поехали тоже в этот Ороганус, в это поселение. Побыли там, мы поняли, что мы не можем с ними объединиться. Мы там провели шаббат, потому что люди погружены и в изучение каббалы, но также и в другие виды учебы, в Тору, в Гмару, и учат это в стиле пшат. Для них это очень важно, вот этот стиль пшат, простое толкование. И мы даже не говорили с ними об объединении. Мы послушали их толкование, их беседы, комментарии, и увидели, что это совершенно не соответствует нашему духу, нашему пути, который мы получили от Рабаша. И поэтому мы даже не хотели с ними связываться, либо испортиться, не дай Бог, в ту или иную сторону. Я никого не критикую, не дай Бог, но это то, что все мы слышали от Рабаша в течение многих лет. Каждый, конечно, может проверить место учебы, но, как говорит Рабаш Бааль Сулам, после того, как он проверил, должна быть проверка конкретная и короткая, не быть в двух-трех местах одновременно или вне, то войти в какое-то одно место и уже со всей головой, учитывая то, что все места приводят к Творцу, но если ты хочешь прийти, то ты должен до конца погрузиться в то место, в которое ты выбираешь, быть там, как пишет Бали Сулам и Рабаш, они являются учителями всех тех, которые обучают там все эти группы, о которых я сейчас говорил, ну, кроме Ораганус, потому что он не ученик Шембергер, не ученик Бали Сулама или Рабаша, учился немножко сам и немножко от Брандвина. Кроме того, есть много разных мест, где изучают Каббалу, образуются эти места, и этих имен я не знаю. И не понимаю также, согласно какой школе они учатся. Есть такие, кто утверждает, что это вообще их методика, этого я не понимаю, как может быть их методика, а не переданная по цепочке каббалистов от рава к ученику. Невозможно самому основать методику. Ты что, Адам Ришон? Адам Ришон только получил методику с неба, тоже можно так сказать, сам он раскрыл ее, а все остальные, это по цепочке. Даже Авраам, хоть он и был идолопоклонником, но это идолопоклонство — это тоже определенный вид служения Творцу, и затем он раскрыл, насколько он не находится в этом. Это 20 поколений, через которые передавалась наука Бала Аврааму. Мы должны понять, что и вавилоняне, они не были полностью оторваны, как мы думаем, они варвары, нет. Желание получать, эгоизм, который вырос, он привел к такому падению. А до этого были те или иные, разные такие люди находились в ощущении, между ними от Адама Ришона и до Авраама это была все-таки цепочка. Когда мы говорим о Терахе, который был идолопоклонником, идолопоклонство — это духовная работа, но только она противоположна правильной работе. Это не шутка. Это не то, что он там чистил какую-то статуэтку, вот так вот ее. Это вещи очень серьезные. Мы пока не можем понять и оценить все эти вещи. Мы думаем, что это что-то. От Адама Ришона началось все и передавалось. И мы читаем это в каббалистических текстах, что методику получают только посредством слияния с учителем. Ничего другого нету. Так это сверху вниз не сходит. От одной души к другой. Как ты можешь сам? Ты что, можешь связаться с корнем? Если ты не Адам Ришон, как ты можешь? Только Адам Ришон связан с Творцом, а все остальные получают от него. Это не сходит так, сверху вниз. Где ты находишься? И ты должен получить через своих предков, все это связано с корнем, это система целая, это дерево. Но если я нахожусь где-то здесь, вот это я, и нет такого, что я могу получить что-то только от того, кто находится связан со мной. Это я, это мой Высший. И я должен отменить себя перед Ним, как Нижний отменяет себя перед Высшим в Духовном. Ведь это души, это парцуфы. То, что не является парцуфом, опусти это вниз. Вот, это твое материальное. Отмени это тоже. Но все остальное — это ты парцуф, и он парцуф. Здесь 10 сфирот, и здесь 10 сфирот. Законы, которые мы изучаем. Наша точка, которая хочет связаться с духовным, это решимо. Такой же точно закон, как и в духовном. Цимцум алиф, экран, мера участия, которую ты можешь поднять над экраном, и вперед. Нет ничего другого. Закон один. И поэтому тот, кто говорит, что он получил какое-то там освящение свыше, свечение, там не знаю, как это называть, у них разные есть такие названия. Мой дедушка, моя бабушка мне во сне передала, или я был на его коленях маленьким, поэтому я помню. Это все мы понимаем, это все хорошо, конечно. А что ты так думаешь о своем дедушке? Но кроме этого ничего нет. Слияние — это если ты сделал, когда ты при жизни каббалиста находишься рядом с ним, хотя бы какую-то точку контакта, от этого и далее ты можешь развить остальное. Без одной точки неоткуда получить. Далее ты оторван от всего этого древа жизни. Поэтому есть много таких сегодня лекторов. И всегда спрашивают, и вообще в Торе принято спрашивать, кто учитель? Откуда ты? Кто твой учитель? Согласно этому, поэтому из всех этих дипломов, правильных или неправильных, у меня нет более правильного, более дорогого диплома, когда написали, что верен дому его. Это было в газете «Амудия» написано. И это говорит о том, что есть хотя бы связь. Да.
В этой связи и также в письме Бальсулама, там он отмечает и говорит Рабаша, что он изучал, учился у него уста, из уст в уста.
Из уст в уста — это общий экран, это называется руха беруха. Этого нужно достичь. Этим измеряется связь. Это мера отмены нижнего. Если он может таким образом отменить себя и достичь соединения с Высшим, это и называется из уст в уста ПЛП. Конечно, достичь этого трудно, но, как говорится в нашем мире, это можно сделать таким образом, что то, что говорит Высший, для тебя становится законом. Это просто. То есть это то, что способны выполнить. Это называется мера, минимальная мера самоотмены. Эгоистическая, которую ты готов сделать. Я хочу получить от него, поэтому я должен отменить себя. Допустим, как в армии. Он говорит, все. Что он говорит? О намерениях, отменить себя, приложить усилия, стараться в распространении. Что он говорит? Что от тебя требуется? Но слышать — это мера самоотмены, где ты стараешься получить от нее свет, свет, возвращающий к источнику. Ты также начинаешь понимать, насколько ты отменяешь свое эго, оно автоматически становится в своем строении таким, что ты можешь понять в нем, ты получаешь в нем такой оттиск, и тогда ты в этом оттиске, который уже находится в тебе, можешь понять, о чем идет речь. Без самоотмены нет никакой возможности. Высший отпечатывает эту печать десяти сферот в нижнем. Группа — это легче. В одиночку намного тяжелее. Ну хорошо, будем надеяться, что мы удостоимся действительно быть достойными того, что Рабаш будет нашим учителем. И на этом мы также напоминаем о том, что сегодня пост Гидали. Всем легкого поста.
Сегодня воскресенье, сегодня особые трансляции на сайте КАП-ТВ. В 3 часа подготовка к уроку Зора, в 4 урок Зора с Равом Лайтманом, в 5:30 мировой детский урок и в 6:45 Всемирное собрание товарищей. Воскресенье на сайте КАП-ТВ. На протяжении праздников у всех есть возможность участвовать в распространении газеты по Израилю. И мы раздаем бесплатно праздничный экземпляр газеты «Каббала народу», чтобы все удостоились хорошего Нового года, участие в мероприятии. позвоните по телефону 1-700-509-209. Вечер вводная лекция по Каббале по всем центрам. Рекомендуем приглашать всех товарищей. Небольшой клип. Раньше я слышал лекции в интернете, и мне очень трудно было понять. Иногда люди подключаются к центру, но не всегда понимают. Я же решил начать изучать, в общем-то, понятие, тогда легче. Дом Каббала народу предлагают навести порядок немножко в голове. Когда я начал учить, мне было я почувствовал, что не хватает, было так теоретически это. И прежде чем я нашел эту науку, вдруг все так начало все укладываться, я понял, что есть там и логика, и порядок, и в ощущении. Итак, вводная лекция по Каббале, Бейт Каббалалям. Я думала, что я должна сидеть, закрыв рот. Так... Еще раз, вводные лекции по Каббале, по центрам Батей Каббала Лям по всему Израилю. Вход свободный. Рекомендуется также пригласить товарищей. Информация для записи. Позвоните по телефону 1-700-509-209 или зайдите на сайт kap.coil. На этом мы заканчиваем. Спасибо, хорошего дня.